Наше внимание сегодня сосредоточено на 18 главе 4 книги Царств. Я прочту 3 и 4 стихи. «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его». Как прекрасна жизнь Езекии была направлена в правильном русле. Он делал угодное в очах Господних. Это был не какой-то короткий период его жизни. Это было все ее направление. И он имел близкого человека как образец для себя, для своих путей жизни, поступков. Он в очах Господних делал угодное во всем, точно так, как Давид, его отец. А в 4 стихе написано: «Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». Он стал на путь очищения. Он отменил, разбил, срубил, истребил. Вот это был образ его жизни. Вот это были его поступки. Он смотрел на отца Давида. Путь очищения для Давида был не чужд. В его жизни, в его биографии были моменты очень мрачные, печальные, тогда, когда Господь очень-очень был им огорчен. И тогда, когда доходило до сознания Давида его падение, его грехи, он тут же обращался к Господу в глубоком-глубоком раскаянии. Он молил его, он просил о том, чтобы тот по множеству щедрот изгладил беззаконие его, чтобы он многократно омыл от беззаконий, от греха очистил. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Так он обращался к Богу. И мы понимаем, что это было искренно, что он по-настоящему сожалел о содеянном. Он не щадил в данном случае себя. У него была одна единственная цель и желание, чтобы Господь помиловал, чтобы Господь очистил, освободил, изгладил. Вот это направление, вот это путь очищения, которым проходил Давид. Ему безразлично было мнение окружающих его людей, как они будут смотреть. Ему важно было то, что он Господа огорчил, то, что он неправильно жизнь свою направил. В другом случае он тоже, переживая о своем падении, обращался к Богу и говорил: «Я согрешил, я сделал зло, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего». Он готов принять наказание, он готов потерпеть, он совершенно не оправдывается, нет ни одного слова, чтобы сказать свою защиту. Он надеется на милость Божью, он просит этой милости, она ему по-настоящему очень-очень необходима. И вот Езекия, он знал пути отца своего Давида, он понимал, что состояние греховное чуждо было для его отца. И если даже он окунался в какую-то грязь, то он сразу же всеми силами старался из этого выбраться. И вот теперь Езекия вступает на царство, и первое, на что он обращает внимание своей жизни, свое правление, на то, чтобы отменить, разбить, срубить, истребить. Это высоты, это статуи, это дубрава, это даже медный змей. И он прилагает к этому очень много стараний, затраты колоссальнейшие, и эмоциональные, и материальные. Ему нужно очищение. А состояние народа того времени было просто ужасающим. И если обратить внимание на колено Иудина, в котором он был поставлен царем в настоящее время, то очень печально. Печально, потому что перед его правлением было правление Ахаза. Ахаз – это был нечестивейший царь, который настолько огорчал Бога, что даже представить трудно было. Он внедрил многое того, что было Господу вообще неприемлемо. Он сына своего провел через огонь, то есть принес своего ребенка в жертву. Это ужасно. Он установил служение разным идолам, установил высоты, он устроил дубравы, он даже дошел до того, что служение, которое проходило в храме, он его остановил. Медный жертвенник, которым пользовались тогда Божий народ, он был сдвинут, он прислал, даже не мог терпеть, чтобы какое-то время приносили жертвы, как положено. Он в Дамаске увидел образец чуждого жертвенника и послал его чертеж Урии священнику и сказал, чтобы до моего прихода уже жертвы приносились на этом жертвеннике. Он ободки с подстав умывальниц снял. Он снял медное море, которое Соломон установил, убрал его с подстав. Все это, он сказал, до моего усмотрения, на задний двор. Он закрыл субботний вход. Он еще многое делал, то, что до него вообще было немыслимо. Вот такое состояние было в Иудее. Если обратить внимание на Израиль, на Северное Царство, то там ситуация выглядела не лучше. Терпение Господа на тот момент уже закончилось в отношении Израильского Царства. И он послал царя ассирийского Сенахерима, и он разрушил Самарию, Галилею и отвел в плен. И уже больше никогда это царство не восстанавливалось. На той территории жили самаряне. И народы с других мест были направлены сюда. Они здесь жили. То есть уже колено Израилевы в целостности здесь не существовали. Здесь были люди, которые помнили что-то о Господе, о Его законе и так далее. И в этой местности был несколько своеобразный принцип жизни. Написано, что они Господа чтили, потому что по-другому нельзя было жить. Львы нападали на людей и истребляли их. И тогда принято было постановление, чтобы здесь учить закону Бога. И они Господа чтили и богам своим служили. Вот получалось такое что-то непонятное. Это настоящий такой-то микс или смешение. Это то, что Господу было совершенно неприемлемо. Господь – это одна из частей поклонения. Поклонялись всем, в том числе и Господу. Как он мог это потерпеть? И в это сложное время воцаряется Езекия и обращает внимание на то, что нужно очищение. И он все стал предпринимать в этом направлении. Во второй книге Паралипоменон, в 29 главе, 5-6 стих мы прочтем. «И сказал: послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами и освятите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною». То есть первое, на что он обращает внимание в плане очищения, это сердца и души человеческие. Если начинать с чего-то другого, это будет неправильно. Тогда, когда здесь есть вот это понимание, сожаление, тогда, когда люди озадачены этой целью, чтобы навести порядок вообще в своей жизни, то нужно начинать с сердец наших. И Он это сделал. Он обратил внимание, что нужно очиститься людям, а потом нужно Дом Божий очистить, потому что там столько нечистоты, там беспорядок, там мерзости разные, и нужно было от этого освободиться. Дальше он обращает внимание свое, что чистота должна быть не только в сердцах людей, не только в Доме Божьем, но и чистота в ритуальном устройстве, в исполнении того, что Бог повелевал раньше через Моисея. И он вспомнил о Пасхе Господней. Он решил, что ее нужно отмечать так, как Господь установил. Это один из важнейших дней или период дней, на которых обращалось особо серьезное внимание. Но это все было позабыто. Это все было запачкано. Вся память о Господнем пути, о Его влияние, о Его участии в жизни народа Божьего, там все было плохо. И Езекия решается восстанавливать. Но нужно обратить внимание, что он призывает людей, чтобы они очистились к этому дню, чтобы в святости подойти к тому, что угодно Богу. И даже он решается на особый поступок. Он призывает людей не только из колена Иудина, а он призывает тех, которые жили на территории Самарии и Галилеи. Это было немыслимо раньше. Он вторгается на чужую территорию для того, чтобы призвать людей, чтобы их позвать. И он через своих послов приглашал людей из колена Ефремова, Манасина, Ассирова и так далее, чтобы они все пришли, потому что они давно отпали от Господа, и теперь он набирается смелости, чтобы вот такое совершить благовестие, пробуждение. До него никто так не делал, а он решился на это очищение, и народ по-разному на это реагировал, но кто-то пришел для того, чтобы праздновать Пасху Господню. Не хватало священников для того, чтобы жертвы приносить. Подключались левиты к этому делу. И даже дошло до того, что Пасха назначена, а люди не все прошли очищение. И Езекия набирается дерзновения. Он обращается к Богу, чтобы Бог простил людей без ритуального очищения. Этого не было никогда в истории Божьего народа. Если грех, значит, нужно его очистить посредством жертвы. А здесь Езекия при таком вот дерзновении и расположении, обратившись к Господу, можно сказать, совершил чудо, потому что Бог на его молитву ответил, и люди получили прощение без жертвоприношения. Это только в Новом Завете мы это видим, что можно благодаря вере в Иисуса Христа получить прощение посредством веры и молитвы и так далее. Но тогда мы видим это, как будто прообраз был Нового Завета в жизни Езекии. Он пошел на этот шаг, хотя никакого перед собой он не видел в данном случае образца. Он первопроходец в этом был. И Пасха была совершена, это чудо. Потом, после этого, он понимал, что люди очищены, храм очищен, служение идет, и исполнение Божьих заповедей совершается, Пасха отпразднована, но на этом он не остановился. Он посылает послов по всем городам для того, чтобы они совершали очищение, потому что нужно было уничтожать то, что Богу не нравилось. А ему не нравилось многое тогда в жизни народа. И вот первый стих 31 главы, 2 Паралипоменон. «По окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты, и жертвенники по всей Иудее, и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манасиной, до конца. И потом возвратились. Дорогие друзья, вот у меня даже дрожь по сердцу от того, что тогда совершил Езекия. Он не мог остановиться на пути очищения. А и не надо было останавливаться. Нужно было идти, идти и идти до конца. И все сферы жизни, и духовной, и материальной, при Езекии были очищены. Как прекрасно, друзья! Как хорошо, что были такие люди, которые, обращая внимание на своих отцов, шли путем очищения. Можно обратить внимание на то, что было в жизни Езекии три основных принципа. Они очень важны, поэтому прошу обратить внимание особое. Он в своем направлении по пути очищения действовал, во-первых, решительно, во-вторых, полностью и, в-третьих, бесповоротно. Вот это были его основные принципы, которые он использовал в очищении. Нужно отметить то, что он этим стал заниматься, как написано, в первый год царствования своего, в первый месяц. То есть в самом начале еще не сформирована была государственная структура, еще не был выбран круг приближенных к нему людей. Он бы мог подумать, что, может быть, чуть попозже, когда уже чуть тверже стану на царстве, но нет-нет, неважно, как он стоит здесь перед людьми в царстве, для него важна была его позиция перед Богом. И он очень решительно в самом начале вот этой позиции власти занялся очищением. Хотя много было противодействий, потому что силы он свои еще не знал. Сможет он это произвести в Иудее, но он направляется даже на север, в другое царство. Вот. Это большая решительность. Кто-то из людей смеялся, когда посланники приглашали в Иудею, в Иерусалим на праздник Пасхи, на очищение. Кто-то просто издевался, но это ничего не остановило Езекию, потому что у него была решительность. Он понимал, что заднего хода нет. Он взял курс на очищение, и он им пойдет во что бы то ни стало. И даже он ничего не боялся. Он предпринимал все, что только можно. Он не выжидал ни времени, он не соразмерял силы, ничего. Он решительно и основательно взялся за этот вопрос. Он полностью решил совершить очищение. Мы можем прочитать 4 книга Царств, 4 глава, о царе Амасии. О нем написано, что он делал угодное Господу, но есть приписочка, только не так, как делал Давид, отец его. Высоты не были отменены. Дорогие друзья, это не только Амасии касалось, это касалось и прекрасного царя Иосафата, это и к Иоасу тоже относилось. Они делали угодное Богу, но не полностью, не так, как Давид, отец. А высоты не были отменены. Жертвенники упразднены. Еще что-то было сделано в плане очищения вот этими людьми. Но так, как Езекия, полностью до конца, так не делали до него. Друзья, это очень... очень впечатлительно. И даже он дошел до того, что уничтожил Нехуштана. А Нехуштан – это медный змей. Он был сделан не просто по прихоти человеческой, он не просто по побуждению к идолопоклонству был сделан. Нет, он был сделан по повелению самого Бога. Бог Моисею сказал: «Сделай медного змея». И Моисей, тот, который в глазах всего Израиля личность номер один, он это совершил, по повелению Бога, а Езекия рискнул это уничтожить. А как посмотрит Бог на это? Ведь Бог же сказал это сделать. Но внутреннее свидетельство этого человека говорило о том, что это святыня в кавычках. Ему поклоняются и кадят, но не должно так быть. Богу нужно это делать. И он решается на то, что Бог повелел, на то, что Моисей сделал. Он посягнул на это и уничтожил. Он понимал, что если очищение, то оно должно затронуть все сферы его жизни, все сферы его царства. Так действовал Езекия решительно, полностью и бесповоротно, потому что он уничтожал все так, что невозможно было это восстановить. Он, если уничтожил дубраву, то всю полностью до одного дерева. На развитие не осталось ни одного росточка. Вот такой был подход у Езекии. Если он статуи разбивал, то разбивал их вдребезги, что ни склеить, ни собрать, ничего уже нельзя было. Если высоты он отменил, то отменил навсегда. Никогда в период царства Езекии больше о высотах речи даже не было никакой. И изображение Нехуштана даже этого не осталось. Нет его в памяти, потому что он все бесповоротно, все основательно истребил и уничтожил. Вот такое очищение. Братья и сестры, какой хороший пример для нас с вами. Что мы можем отсюда взять? Обратим внимание вот на те же принципы, которыми руководствовался тогда Езекия. Решительно, полностью и бесповоротно. Это уже не о нем, не о Езекии, это уже о нас. О нашем очищении мы сейчас говорить будем. Я полтора года назад беседовал с одним человеком. Тяжелая духовная позиция. Очень-очень нужно очищение. Если ты не оставишь, то тебя ожидает вот это. Согласен? Да, согласен. Я погибну духовно. Я останусь без церкви. Я потеряю вечность. Он это все понимал. Через некоторое время я звонил по телефону и спрашивал, ну что, получилось? Нет, не получилось. Трудно. Что мне делать? Как мне быть? Я опять говорю о том же самом, что нужно вот это и это. Согласен? Согласен. Давай, принимай решение. Но как трудно это решение принять? Уже прошло полтора года, ситуация, хуже которой не бывает. А причина – не хватило решительности. Есть определенное противодействие. А вдруг не получится этот вопрос? Разве в вашем сердце он не звучал когда-то? Вот это сомнение, будет или не будет. А как воспримут окружающие? И на это мы иногда обращаем внимание. Нам не безразлично, будут смеяться над нами или не будут смеяться. Нам не хочется, чтобы было такое. Может быть, я переживаю о том, что жить не смогу без этого. Если я оставлю, разрушу, отрублю что-то, отсеку. Как будет после этого? Это очень трудно, это невыразимо сложно. Кто-то обязательно не воспримет вашей позиции. Кто-то по-настоящему будет издеваться, даже как и над теми людьми в период Езекии. Это будет. Их очень много всяких влияний с разных сторон для того, чтобы сбить нас с пути очищения. И если не будет решительности в этих вопросах, то мы не пойдем по этому пути. Мы будем только надеяться, что, может быть, пройдет время, может быть, изменятся обстоятельства, может быть, что-то как-то произойдет, какое-то чудо в моей жизни. И ничего не произойдет. Если у тебя нет решительности, сознания того, что это нужно сделать, и не когда-нибудь потом, а ныне, как написано, то, конечно, друзья, нам нужно это всегда иметь в виду. Иногда люди, подходя для того, чтобы побеседовать вместе, помолиться, исповедать какие-то грехи, задают вопрос, а ты никому не расскажешь? Первый вопрос. И мне в этом случае становится так больно, что человека больше беспокоит его авторитет, он заботится больше о своей репутации, чем о чистоте своего собственного сердца, чем о боли, которую он нанес Господу самому. Это его беспокоит, но не так сильно, на втором плане. Самое главное, чтобы никто об этом не узнал. Я в таких случаях говорю, что да, я понимаю, что такое тайна исповеди, но твоя позиция совершенно неверная. Давида не беспокоил вопрос, что об этом узнает, скажут, как подумает. Он свое исповедание пишет, мы читали в 50-м псалме. Он его дает регенту хора. Регент узнает, хор узнает о его беззакониях. А потом и мы узнаем. Тысячи, сотни тысяч людей узнают. Но для него это не имеет значения. Ему важно, важна свобода и независимость от греха. Важно, чтобы Господь простил и изгладил. Вот чем он руководствуется. И потому такая есть решительность. А если мы беспокоимся о каких-то других вопросах, то мы просто не поняли, что такое очищение. Дорогие друзья, нам нужно идти по этому пути. И нам нужно иметь решительность, так как имел Езекия. Еще можно обратить внимание на то, что нам нужно полностью становиться на этот путь. Иногда человек принимает решение. Он говорит, все, фильмы смотреть не буду. Решительно, основательно, но с мирской музыкой это не так страшно. Ну, послушай иногда, ничего. Или с какими-то другими вопросами греховными человек может смиряться. Вот лишь бы самое главное, что-то его оставило, отказаться от этого, выбросить, разбить, а с остальным проживу как-нибудь. Не я один, и другие так, у того. Ведь живут же, живут и нормально живут. А почему я должен от всего сразу освобождаться? Вот эта половинчатость не была присуща Езекии. Она была присуща народу израильскому тогда. Они и Господа чтили, и богам своим служили. Дорогие друзья, сегодня это позиция немалого числа верующих, которые и Господу поклоняются, и в то же время имеют свои привязанности, образцы поклонения, и считают, что это нормально – жить половинчатой жизнью. Человек один написал гимн «Я не хочу полуправды, я не хочу полужизни, полуцели». Вот эта половинчатость кого-то совершенно не устраивает, а кто-то готов с этим смиряться и жить. Но я же отказался от чего-то, чего вы еще хотите от меня? Но эта позиция не та, она не для нас. Если обратить внимание на позицию Езекии, он даже освободился от священного, от нехуштана. Один брат-служитель говорит, я одного из братьев наших забрал с благовестия и сказал, будь дома, живи со своими родителями, помогай им, оказывай им внимание, в церкви трудись. Потому что ему легче и лучше где-то на благовестии, то там, месяцами он пропадает, а как здесь ситуация, его совершенно не волнует. Но родители пусть подождут. Такая позиция была в период Иисуса Христа у фарисеев. Они говорили, дар Богу, чем бы ты от меня пользовался. И родители ничего не могли сказать. Ну да, конечно, Богу, это же свято, это же служение. Пусть Бог, а мы уже как-то переживем. Но Иисус Христос вот это святое перечеркнул. Он сказал, что вы делаете? Дорогие друзья, в нашей жизни немало бывает такого святого, что мы чтим, но от него бы надо отказаться, выбросить, разбить. Только для этого, конечно, нужно особое свидетельство от Бога. Вот такое, как получил Езекия тогда. Он пошел, как будто даже на риск, но он не ошибся, потому что он был уверен, что так жить нельзя, это не должно именоваться. Друзья, если мы уберем в своей комнате на проходе, подметем, помоем пол, а под кроватью, под диваном, на шифонере будет вот такой слой пыли, это нормально или ненормально? Как мы понимаем? Это ненормально, потому что в той грязи будут жить тараканы, мыши, крысы. Ну, пусть себе живут, им тоже же надо где-то жить. И кто-то с этим смиряется. Ну, я же пол промыл, я же очистился вот от этого, я уже не смотрю, я уже не читаю. А там пускай. И вот эти тараканы во многих душах живут до сих пор. И они с ними смиряются и ходят, и думают, что все это нормально. Но это неправильно, друзья. Это не полностью. Тогда, когда полностью, это значит все сферы моей жизни. Это мое внутреннее состояние. Это моя внешность. Это мои увлечения. Может быть, нужно освободиться от чего-то в распорядке дня моего. Может быть, нужно освободиться от литературы. Может быть, нужно шкаф свой проверить. Может быть, ящики. Может быть, это нужно основательно, так как Езекия, проверить свои отношения с людьми, проверить свои отношения с родителями. И если уже наводить порядок, то нечисти и мерзости не оставлять никакой. Так делал Езекия. Он подходил к этим вопросам решительно и полностью, не частично. И еще бесповоротно. Один брат, погрязая в некоторых грехах, решил, что нужно избавляться, нужно разбивать, нужно вырывать, нужно уничтожать. И он взял свой смартфон и со всей силы бросил его об асфальт. И он разбился. В осколке ничего не осталось. Но когда прошло 2 месяца, у него в руках появился еще лучший смартфон, чем был до этого, еще дороже. Да, он решительно действовал. Дай Господь всем бы такую решительность. И полностью он не хотел оставить хотя бы аккумулятор от него, вдруг пригодится потом. Нет, полностью до конца. Но он снова к этому вернулся, снова возвратился к тому же. Дорогие друзья, тогда, когда мы идем по пути очищения, нужно понимать, что обратного пути нет, его не существует. Кто-то считает, что ну ничего, я исповедаюсь, а дальше уже ну как получится. Как получится? Если ты так думаешь, то у тебя никогда не получится, потому что нужно и решительно, и полностью, и еще бесповоротно. Нужно не давать себе мысль, сознание того, что я постараюсь, а там уже как будет, так и будет. Нет, это неправильно. Езекия так не делал. Друзья, ведь очень это для нас важно. Вот если, допустим, вы решили похудеть, это не моя мысль, это мысль диетологов. Ну, к примеру, у вас 100 килограмм веса, и вы решили, что 80 будет лучше. Вы нашли отличную диету, и она вам помогает. Вы смотрите, что да, неделя, вторая, третья, месяц, все идет как нельзя лучше. Но если вы остановитесь, перестанете вот, пользоваться этой диетой, то ваш вес будет уже не 100 килограмм. Вы возвратитесь не к этой цифре, а вы возвратитесь к цифре 110 или 120. По-другому не будет, это точно. Это есть исследования по этому поводу. Так вот, если мы от чего-то отказались, что-то разбили, срубили, выбросили, но потом возвратились к этому, то положение наше будет еще хуже. Один брат, когда решил стать на путь веры, путь христианский, он решил память оставить, ну, хоть какую-то память о том, что Бог сделал в его жизни. Последняя пачка сигарет, вот она. Она полупустая, Господь дал свободу. И как же, пусть свидетельство об этом Божьем деле в серванте стоит. и всегда напоминает о том, что значит Бог в моей жизни. Как вы думаете, это надежно или не очень в плане очищения? Пройдет время, ослабеет человек, и он потянется к тому, что когда-то оставил, то, что было для него дорого. Вот эти нехуштаны, вот эти памятники или статуи, их нужно так разбить, так уничтожить, чтобы не было даже подхода к ним, чтобы не было никакого возврата. Евангелие от Матфея, 18 глава, 8-9 стихи. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный». Обратите внимание, здесь тот же принцип, здесь нужна решительность, просто так не отрубишь руку. Здесь половинчатость не пройдет, если рубить, так рубить до конца. И здесь еще написано: «Отсеки их и куда день? Брось от себя подальше, потому что может... Пройдет время, и ты вот то, что отсеченное, пусть оно уже даже синее, ты захочешь его пришить, оживить каким-то образом. Этот принцип нужно понимать. Христос об этом сказал. Он не случайно вот этот непонятный пример изложил людям. Но он имеет силу и действие тогда, когда человек понимает, что ему нужно идти по пути очищения, ему нужна решительность. Половинчатость не пройдет, и нужно безвозвратно, чтобы потом не найти, не подобрать, не возвратиться к этому прошлому. Дорогие друзья, как хорошо, что у нас есть эти примеры, как хорошо, что у нас есть Давид, как хорошо, что мы сегодня говорим о Езекии. Если посмотреть на тот недавний путь уже новой истории христианства, то мы тоже можем найти эти образцы. Я лично бывал вот на съездах в братстве, на других мероприятиях, когда братья раскаяние приносили перед Господом за какие-то неправильные пути, шаги, признавали ошибки, говорили: «Мы виноваты». Да. Друзья, хорошо, когда мы не оправдываемся, когда мы здраво и трезво смотрим на свою жизнь и на то, что она нуждается в очищении. Да благословит нас Господь этот пример иметь для нас в жизни, не только сегодня, когда у нас общение на эту тему, а чтобы это было путем нашим до конца наших дней. Аминь.